Да. Так мы продолжаем тему этой, устной Торы, да? Так мы это учили. В прошлый раз мы учили идею устной Торы, много раз вообще сказали на эту тему. Да, ну что-то обсудить, понять, я знаю. В всяком случае, вопрос один, да? Во-первых, мы хотим ответить на тот вопрос, который ты задавал, не пришел сегодня. Как его зовут?
Вы его предберегите на следующий раз.
Да, вопрос. Ну, посмотрим, может, даже не дойдем до этого вопроса. Что за вопрос? Я не знаю. Ну, он там спрашивает только споры между еврейскими мудрецами, что это такое. Там, беседа. В любом случае, ну, само по себе, что мы говорим? Мы говорим о некотором знании, да? Мы приходим и говорим такую вещь, непростую, да? Что есть устная Тора. Да, устная Тора. Что такое устная Тора? А, люди, сказать по правде, так я видел это, ну, в мире. Относятся к этому так, ну, не очень серьезно, как бы. Письменную Тору принимают, устную это, да? Ну, мы в прошлый раз разбирали эти вещи, да? Но в принципе, такое отношение есть. Почему там что-то придумали, что-то написали и так далее? А мы вдруг говорим такую вещь непростую саму по себе, мы приходим и говорим, что устная Тора – это знание, да? В принципе, знание. Письменная Тора – это как бы типа конспекта такого. Что это само по себе непросто, почему? Потому что это конспект, который человек создал. Не я сам себе написал конспект, а Творец его дал. А и в этом конспекте, то есть как бы в конспекте каждая буква и каждое слово имеет неимоверную глубину, что это само по себе удивительная вещь. Ну, отдельный разговор. Мы разбирали это, в принципе, да? Но мы говорим, но при, даже при всем этом, это все-таки конспект, да? А знание, оно не передается письменно. Так мы в прошлый раз это хотели объяснить. Знание передается устно, да? Есть запись, это одна вещь. Запись сама по себе не знание. Она может включать в себе глубокое знание, нет сомнения, да? Может включать в себе и быть, как бы быть конспектом очень глубокого знания. Но само знание, оно всегда устно, передается всегда устно, так мы сказали, да? Что знание нельзя записать. Я передал книжку, дал кому-то книжку с мудростью, ну так что? Он должен уметь понять, что там написано, да? Если я ему не объясню правильно, как это читать, как это понимать, он ничего, да, ничего не поймет там. Поэтому это значит, это знание. Знание, оно передается, это знание, чтобы учитель передал ученику, он как бы должен войти внутрь его сознания, назовем это так, да? Так мы тоже объясняли. Должен его обучить, передать ему понимание вещей. Не последовательность различных знаков, в данном случае букв, да, или слов. А должен передать ему понимание. Знание – это значит, что тот понял. Да? Что тот понял, нужно ему объяснить на его языке. То есть войти в его мировоззрение, в его это, да, и что понять. То, беседа. В любом случае, мы это говорили, да, это устная Тора. Поэтому устная Тора – это не просто так, как бы то, что мудрецы приходят нам рассказывают, да. Это, в общем-то, основное знание, которое Тора хотела передать. Оно неразрывно с письменной Торой. Да, так, это тоже мы объяснили, что да, не может быть письменной Торы без устной. Мы это видели в самой письменной Торе, что так сказано, что обязательно есть устная Тора. В самой письменной Торе это сказано. И, да, мы не все привели, не все псуки, но в принципе еще есть некоторые псуки, которые говорят, да, прям так и написано открыто, да, в Торе. Действительно, надо было привести. А я в прошлый раз, наверное, это не привел. Да.
Есть такое выражение, вот между строк, как бы, да, весь текст. Есть смысл, который как бы записан между строк, выражение такое.
Это отдельный разговор.
Вот я хочу спросить, как бы, в принципе, устная Тора, вот знание ее, это в принципе как бы те знания, которые есть в Торе.
Между строк.
То, что там как бы имеется в виду, да, как бы, то, что там написано как бы между строк. Так это можно как бы сделать, как бы такое,
да,
сравнение.
То, что написано между строк, да? То, что мы хотим,
то
это,
есть,
да?
То, что мы, как бы, обычный человек не может понять, так ему объясняют, как бы, что там имеется в виду. Я
внутренний смысл записанного, это то, что ты хочешь,
да,
сказать, да?
Да,
да, да, это можно так сказать, но мы хотим сказать больше, чем это, да? Мы хотим больше сказать, то есть там как бы, это значит, человек что-то пишет, а он что-то намекает, да, ты, ну, между срок немножко по-другому, да?
Что, ну, да, да, человек, да, пишет, я не вижу, это. Я, вот,
а здесь, а здесь мы говорим больше, чем это. Мы говорим, что есть знание, а конспект его, этот письменный Тора.
То есть невозможно было записать.
Ну да, ну, да, то, да есть, то есть немножко наоборот, да? Немножко наоборот, но в принципе это идея, да?
Знаете, в Торе есть знания, так это как бы конспект этих знаний.
То, что стоит за этим. И, например, псуки, мы этого не привели в прошлый раз, но надо было привести. В Йомар Ашем Эль Моше, Алейлай Аара, Ваяшам, Ваитнай Луха, это Лухота Эвен, Ватара, Вамицу, а до этого еще. Эля Хуким, Мишпатим, Ватара, Дашанатан Ашем, Бейно, Бейн Исра. Вот эти законы, Хуким это законы, Мишпатим тоже законы есть. Хуким это, да, ну простой смысл этого, Хуким это законы, которые непонятны для логики человека, да? Мишпатим это законы, которые понятны разуму человека, что он может, как, например, хуким это, скажем, тфилин, или да, почему, зачем надо, да, там кашрут тоже непонятно, зачем это, да. Мишпатим, что это понятные законы, как скажем, нельзя воровать, нельзя убивать, то есть между людьми и так далее. Это понятно, да, да. И в Аторот, и Торы, и так прям написано в множественном числе, в Аторот, Ашанатан Ашем, и Торы, которые дал Творец, это написано в Ваикра, 26, 46, это, да, 26, 46, Ваикра.
Почему Торы?
Торот. Торот во множественном числе. Хуким, Мишпатим и Торот. Эти законы, и Мишпо, и законы, и Торы, который дал Творец между собою, бейну, бейнеси, между собой, между еврейским народом и сынами Израиля, Баар Синай, Баяд Моше, на горе Синай, в руках Моше. Это Ваикра, Ваикра, как на русском говорят? Там, да, не представляю. Третья книга, да? Ваикра и Кафвав 46. Кафвав, значит, 26 глава, 46 посуд. Да? Да, и там объясняют, что это такое. Да, объяснение все там. Эля Ахукима Мишпотим Ватарот, где это у нас объяснение. Сафра, Сафра, ну, Мидраш, не будем сейчас объяснять, что это, да. Эля Ахукима Мишпотим Ватарот, Ахукима Эля Мидрашоту Мишпати, да, значит, Хуким, да, Ва Мишпотим Элю Диним. Хуким, значит, это Мидраш. Мидраш, это мы учим намеком. Мишпотим, это Диним, законы. Ватарот, Торот, то есть Торы, Торы, объявляя миломечечный Торот, на Тулаем ли строили хаддухта, выхад бальпе. Это говорит нам о том, что две Торы были даны. Одна бесценная, устная, другая письменная. Прямо это прямо и написано, что Торот. В Торе самой записано, что Моше дал две Торы. Так это, да, Торот, в множественном числе. А что еще, да? И также здесь есть, и все мифоршим так, все комментаторы так говорят, да? Да, и тоже приводит. Миломеч шли Торот, натнула им Лейсро. Шален Антигонус. Нет, Шаль Агнитиса Агмона Трабан Гамлиэль. Там пришел один греческий этот, да, руководитель. Приходит это, говорит Рабану Гамлиэлю. Греческий, наверное, это римский. Приходит Рабану Гамлиэлю, говорит ему Амарло. Амарло, не может быть греческий, да. Амарло, говорит ему. Кама Торот натнули Лейсро. Кама Тор было дано Лейсро. Амарло им. Штайм, говорит, две, ахат бихтав, ахат бальпе, одна это, одна и так, написано это, да? И... Да. Ну, еще здесь есть разные, да, написано в других местах, Шмот, книги Шмот, написано, это Нелуха, это Лухот, Ваэвин, Ватура, Ваэмитсва. Я дам тебе Лухот Аэвин. Лухот Аэвин, значит, скрижали. Дал тебе и Тору, и Мицву, которую написал, чтобы обучать. И тоже Мидраш объясняет, что такое Лухот, это значит 10 заповедей. То, что написано на скрижале, 10 заповедей. Тора, это письменная Тора. Мицва, законы, да, заповеди, это Мишна. А Шеркатавти, то, что я написал, это пророки. Навиим и Хтувим, да, и Писание. Леоротам, чтобы их обучать, это Талмуд.
Да, то есть... Какой это посыл?
Это Шмот Кавдалит 12.
Кавдалит 12.
24, Шмот 24, 12, да? То есть что он говорит там? В Йомараш, говорит Творец Моше, поднимись ко мне на гору и воешам, и будь там, выйтна, и дам я тебе, итналха, дам я тебе Лухот Аэвин, скрижали, дам я тебе Тору, Мицву, Мицвот, Ашер Катавти, которую написал Леоротам, чтобы обучить ее. Объясняет здесь каждое слово, значит, Лухота Эвин, скрижали 10 заповедей, которые там написаны, да? Тора имеется в виду письменная Тора, Мицва имеется в виду, да, Мишна, Мицва это Мишна, устная Тора, то есть Мишна, да? Мишна, да? Который я написал, это еще одна вещь, это имеется в виду Навиим и Хтувим. Пророки Писания, да? Леро там, чтобы обучать их, что это такое? Это Талмуд, чтобы обучать, где Талмуд обучает, это дает. В нашей недельной главе, сейчас, правильно, где мы?
Шофтим,
да, что там написано, помните? Эля, Шофтим, ну?
На третьей полке слева, на третьей полке, да. Это
Бориши. Дворин сейчас, да?
Это Бориши взяли.
Не, я взял Дворин.
Дворы?
Ну да. Да. О, ине. Кипалем имха. Кипалем хадавар ля мишпат. Здесь он учит про судьи и так далее, да? Кипалем хадавар ля мишпат. Бендам лидам, бендин лидам. У тебя будет сомнение в каком-то законе, в каком-то правиле, в каком-то этом, да? И тебе будет непонятно. Кипалем хадавар, то есть имеется в виду, тебе не будет, ты не сможешь его постигнуть. Непонятно. Бендам лидам между кровью и кровью, бендин между судом и судом. То есть имеется в виду различные законы, связанные между кровью и кровью. То есть кровь чистая, кровь нечистая, ну, в разных там деталях, да? Законы чистоты имеется в виду. Между, да, между законами, то есть законы, это, да, судьи и так далее. Бейнега, линега, нега, нега, это тоже вопросы чистоты, пятна чистоты, нечистоты, проказы, там тоже не будем в это входить. То есть это вещи наиболее сложные, трудные, да? Диврей ревот. Ревот это значит споры между людьми. Различные споры между людьми. Один так, другой так, и так далее. Бешареха, выкану. Когда, то есть, другим словом, когда у тебя появится какой-то вопрос непонятный, ты не знаешь, как себя вести. Да? То есть, возникает ситуация в жизни какая-то определенная. И ты это тоже, он приводит, да? У тебя возникает какая-то ситуация. Либо ты не понимаешь, что написано в Торе, ты не понимаешь, как ты себя должен вести с точки зрения закона Торы. В смысле законов, которые записаны в Торе, или в смысле отношений между людьми, или в какой-то жизненной ситуации. Mm-hmm. Да, тут хочешь вести себя правильно, правильно и по законам Торы. Как это? Ну, Торе, ты же хочешь по Торе вести, правильно? Открываешь Тору, читаешь, не находишь. Не можешь найти все вопросы, которые у тебя возникают, где же ты найдешь. Так что делать? Как ты хочешь себя вести? Как ты должен себя вести? Выкам-то валит, али макома, шарюхара шамилокейхабо, и говорит он, вставай, и поднимись, или иди в место, которое выбирает Творец. Что значит выбирает? Имеется Иерусалим. Иерусалим, да, то есть там, где бы храм. Приходишь в место, которое он выбирает, если имеется в виду храм. Выбата или коаним, али виим, веля шофета шареба, мимо ему придешь там коаним, левиим, то есть священники, которые там, значит, служат. Веля шофет и к судье. Ашер еба ямима эм, который будет в те самые дни, то есть твои дни. Он не говорит, придешь судьи в это, да? Придешь к судье, который будет тогда, когда ты будешь жить твою эпоху. Баямима эм, в те самые дни, когда ты живешь. Придешь к нему, да? Баямима эм, выдарашта и расскажешь ему, выгидалухай двара мишпат, и они скажут тебе, как действительно правильно надо вести. То есть, что он здесь имеет в виду, да? Что Тора, да, то есть ты будешь приходить к тем, которые тебя обучат. Судья, который обучит, имеются мудрецы, которые получили знания, передают дальше, а у них это знание устное. Он тебя обучит, что если у тебя есть какая-то деталь определенная, которая не записана детально в Торе, в письменной, поскольку мы говорим в письменной Торе, все очень-очень сокращенно, а в устной Торе есть на это ответы различные, да? Так это придешь к нему, он тебя обучит. То есть обратно мы говорим о том же самом. То есть сама Тора говорит о том, что надо полагаться на устную Тору и на мудрецов, которые будут в твоем поколении. Мы еще вернемся к этому посылку. Нам очень важно будет для определенного этого, да? Для определенного вопроса. То, это понятно, да? В любом случае мы это говорим. Так это да, что обязательно есть это устная Тора, да, то есть не может быть без этого, так мы это в прошлый раз говорили тоже, да. А во всяком случае у нас вопрос, что это за устная Тора, про что мы говорим? Да, про что мы говорим, устная Тора, что это значит? Так мы всегда приходим и говорим, это знание, знание, очень большое знание. В принципе, это знание, которое охватывает все знание в мире. Так мы утверждаем, да, на каком основании, почему, да, что это значит, о чем мы говорим. Да, говорим, что это большое знание. А что это такое, да? Вопрос. Так может быть, надо было просто взять, показать пример, нет? Взять какой-то отрывок, какую-то это, да и начать учить, и тогда посмотреть. В принципе, я планировал это сделать, но вопрос, мы всегда так или иначе это делаем. Все наши уроки, которые мы, да, занимались, учили по Рав Дессеру, например, или еще что-то, это, в принципе, идет таким же путем. Да, мы да, рассматриваем самые разные вопросы, да, которые возникают. Мы там, как бы там Рав Дессер так идет, да? Самые разные вопросы, и мы, значит, находим в Талмуде определенное то, что сказано в устной Торе, и благодаря этому объясняем, используя это, объясняем и понимаем, как надо относиться к тому или другому вопросу, даже очень-очень сложному, да, очень непростому, как мы это делали, да? Так можно было пойти по-другому, начинать с Талмуда, можно начинать с Мехтава Миля, можно начинать, да, с вопроса, можно начинать с закона, можно начинать с чего угодно, да, но в принципе мы всегда, да, в еврейских книгах рассматривается очень широкий круг вопросов, в принципе все, тот, кто посмотрит в книгах, да, и всегда, когда начинается рассмотр, начинается и продолжается, мы в конце концов приходим к какому-то месту в Талмуде или в Мишне, в Мидрашим, то есть в устной Торе, и, значит, при помощи этого разрешаем это, да, этот вопрос.
Все,
да?
Из пасуков, из пасуков Торы.
И в конце концов приходим к пасуку из Торы, да. Что это уже намекается, тоже надо рассмотреть. Но само по себе, что это значит, надо посмотреть. Да я просто хочу показать хотя бы пример, да, что это такое устная Тора, это, наверное, надо сделать. Дать какое-то объяснение, так я взял немножко книжек. Показать, как это выглядит, да, ну, тем, кто не видел, тот, кто видел, видел, тот, кто не видел, не видел, да, а это книжка, да, нас скажем, да, да, Талмуд, Талмуд, да, Талмуд Бабли, да, это Талмуд, Талмуд, да, это значит, знаешь, да, что это, Брахот, в принципе, первая книжка, да, начало Талмуд, таких где-то около 20 книжек, да. А в самом начале открываем это все, что мы видим, да. Да. Ну так, чтобы было какое-то представление, как это построено. Так есть у нас, из чего состоит Талмуд? В принципе, есть Мишна. Ну, Мишна я не показал, но есть Мишна отдельно записана, да? Но не принципиально. Здесь, в принципе, Мишна, первое, что было записано, устная Тора, да? То есть, мы, когда, как она записана, мы можем ее как-то описать, рассказать. А до того, как она была записана, это передавалось в разные, в различных формах. У каждого учителя было несколько, как бы, направлений, да, у мудрецов. И каждый учитель... У него была как бы своя форма выражения устной Торы, но мы сейчас хотя бы опишем это, ну, расскажем, как это построено, своя школа, как это построено с точки зрения, да, после того, как она была записана, да? В принципе, похожим образом было до этого тоже, но не принципиально. И так есть Мишна. Мишна это как бы очень краткая, такой конспект, да, очень краткая, да, очень краткая информация. Да, это первое то, что было записано, Рабби Дан Оси, он записал в начале Мишну. Мишну, значит, очень короткие идеи, это само по себе было записано как конспект. Только что, чтобы это, да, чтобы это было передано дальше, его обучали, да? Каждый раз, когда была только Мишна, так был учитель, который обучал, он как бы расширял и объяснял все, что имелось в виду. Это как бы очень-очень краткий конспект сама по себе Мишна. Совсем только некоторые узловые вопросы там разбираются, да? А все остальное передавалось устно. То есть, несмотря на то, что уже что-то было записано, устная Тора, да, то, что мы называем Мишна, но на самом деле только часть устной Торы, только конспект ее, да? А вся остальная устная Тора проходила и дальше записывалась, да, передавалась устно. Потом прошло еще и, да, время, и тогда пришел Рав Аши, и он записал Талмуд. Да, то есть, что такое Талмуд? Талмуд это объяснение на Мишну. То есть то, что передавалось устно до этого, чтобы объяснялось Мишна, да, это Талмуд. Талмуд он же был, если Мишна была записана на языке Торы, то есть на иврите, да, ну, назовем это ивритом, да, на языке Торы, то Талмуд уже был записан на арамите, на другом языке. На, как бы, ну, по-простому, если объяснить, это на понятном языке в то время, на разговорном языке как бы в то время. Да, не совсем так просто. Во всяком случае, Талмуд, идея его другая. Если идея Мишны это сконспектировать информацию, сжать ее как можно и, да, чтобы можно было ее залучить, и чтобы перед тобой был какой-то конспект, то идея Талмуда это расширить этот конспект, раскрыть его, дать объяснение. Он дает очень-очень подробно на каждую вещь. Да, я тебе покажу пример. Здесь у нас это, да? Ой, немножко большая книжка. Да. Да, да, значит, здесь у нас Мишна идет, да, в начале откроем. Мимотай Курен Шма Баравит. Баравит, да, в самом начале. То есть с какого часа читает Шма Исраэль, с какого времени? Мимотай, с какого времени читать Шма Исраэль вечером, да, время и так далее, законы Шма Исраэль. То, что вначале избирается, да? И это Мишна до сих пор, вот здесь она кончается, Гимел Мем. Да? Начинается начисто, здесь Гимел Мем начинается, заканчивается, да? Потом объяснение. Идет дальше, а?
Это объяснение, да?
Это Мишна. Мишна сама сосредоточенная информация, очень сжатая по этому вопросу частному. Теперь начинается разбор этого. Разбор этого это дальше, Гмара. Сколько он продолжается? Ну, в принципе, до следующей Мишны. До следующей Мишны, да, ну, если здесь листать, это долго немножко будет, да? То есть, все это на вот это вот. То есть она как бы раскрывает то, что написано в этой Мишне нескольких строчек. Это сколько листов здесь идет на этот? Ну, в начале каждого трактата, оно обычно идет очень длинная гмара, да? Ну, до какого, где мы здесь найдем? До... О, лист какой-то, девятый лист, то есть имеется в виду... Ну, девятый лист, то есть, как-то, 18 страница, да, 18 страниц. И рассказывается, а здесь мы попадаем, значит, новая Мишна у нас. Где эта Мишна? Да, вот она. Мишна и... Да. И вот Гимелем Гмара. Да, вот до сих пор мы доходим, значит, где-то сколько? Это уже 18 страница здесь, да? Угу. Да, и здесь у нас снова Мишна и есть Гимелем там, да? Значит, это вот несколько строчек следующая Мишна. То есть до сих пор мы разобрали то, что в той Мишне. Следующая, и снова продолжаются разборы. И так далее, да? Так оно идет, так структура... Структура Талмуда. Сейчас мы разберем минутку. Да, все, я уже как бы решил, если уже надо, так мы это разберем все. Беседа? То есть приходит нам это, да, на каждую вот эту вот сжатую информацию есть очень большое как бы расширение такое. Теперь принцип он другой в построении самом. Мишна говорит нам отдельные высказывания. Мишна, она сжатая, говорит отдельные высказывания, без объяснений. Гмара наоборот, она построена как конспект спором еврейских мудрецов, обсуждение, это задает вопрос, кто сказал, что так, может быть так, задаются много разных вопросов, и споры один с другим, это с этим, да, и так далее. Изучение этого как бы приводит нас к идее изучения спора, изучения обсуждения. Есть многие спрашивают, почему так было записано Талмуд. Почему он был так записан?
Что относится к Гмаре?
Гмара, Талмуд, это Гмара, это на арамите, на арамейском языке, как записано. Это, а Талмуд, это перевод его на иврит.
А, понятно.
То, да, то же самое, Гмара это Талмуд, то же самое, да. Талмуд это от слова учить, учение. Талмуд это от слова учение, лимуд, лильмод. Гмара это на арамите, лигмор, учиться. Да, то же самое. То есть учение, да? Теперь мы разбираем, почему в принципе так построено, тоже вопрос. Что на самом деле, может быть, надо было сделать это как Мишну. То есть есть некоторые детали, которые более подробно, которые были пропущены в Мишне, да, их в Мишне была сжата информация, надо было эти детали больше расписать, может быть. Но не пришли, еврейские мудрецы не пошли таким путем, а записали это путем споров, обсуждений. Почему? Одна из идей, что когда еврей учится, что когда человек учит, он не просто получает информацию, да, ту самую, которая достает различные детали, нет, он также учится мыслить, потому что Талмуд там построен как обсуждение, это сказал так, то есть каждый говорит о своем каком-то направлении мысли. Когда я начинаю разбирать Талмуд, я сразу спрашиваю вопрос, а почему он спросил так? А что у него было за вопрос этот, да? А почему ему ответили так? А почему этот ответ называется ответом? Я, может быть, мог на него задать другой вопрос. А на этот вопрос можно было задать еще что-то. И так далее. Весь этот разбор всего, он в конце концов строит
в мировоззрении, в голове, в сознании человека некоторую логическую, да, некоторую логическую схему, как надо мыслить. Угу. То есть человек вначале, когда начинает, он не понимает, что здесь. Я бы сказал по-другому, сказал, да. Но когда он уже учит, он, да, через время, через некоторое время, он как бы формирует свое сознание, свое мировоззрение в соответствии с этой схемой и начинает правильно мыслить. Схема обсуждения, она не просто схема обсуждения, а та, которая обсуждение, которое должно быть правильное. По, да? С точки этой. Которую, в принципе, Творец передал, назовем это так, да? Теперь получается, что человек как бы выпрямляет свое искривленное мировоззрение в соответствии с тем направлением, которое дается здесь. Да? Так построена схема, это понятно, да? Талмуд, он построен таким образом. Поэтому изучение Талмуда уже ужасно захватывающая вещь. Это что-то удивительное, когда ты начинаешь разбирать, почему он спросил так, он ответил так и так далее. Ты начинаешь разбирать самые сложнейшие ситуации. И это намного сложнее, чем скажем, научных этих, да, скажем, математика. Очень много вещей, которые сходны с точными науками, да, в Талмуде. Только разница намного сложнее, чем в точных науках. Что в той же самой точной науке есть вопросы, там, да, там берется как некоторый пример, да, некоторая, да, какая-то формула определенная. В науках используется что? Мы берем какую-то формулу определенную, да, то есть берем, нас интересует какое-то понятие, какой-то процесс определенный, но сам процесс в природе, он же очень сложный, да. Чтобы его описать, я не описываю сам процесс, что я делаю в науке, что мы делаем. Строим модель. Да? Модель – это упрощенная схема, очень-очень упрощенная. Да? В модели я как-то могу еще разобраться. Да? Потом пытаюсь эту модель применить на само явление природное. Оно обычно не сходится на 100%, да? И на 90% тоже. Да? Но мне дают какой-то инструмент понимания и так далее. Да? Так работает в науке. И там в науке берется что? Берется какие-то, да, знаки, там A, B, C и так далее. Даю разные X, Y, да? Даю разные эти, да? И при помощи имени я это, да, я называю там один объект, машину, скажем, A, а этот B, и там рисую какую-то задачу по геометрии. Очень хорошо, но машина это не просто буква A. Мне есть, да, и двигатель, и там может вдруг не хватить бензина, и вдруг что-то стерлось, что-то поломалось и так далее. Когда я говорю, что A перемещается с одной точки в другую, я же не имею в виду реальную ситуацию, правда, в жизни она может быть сотни, да, миллионы разных вариантов, которые могут возникнуть, да, когда мы говорим о самом машине. Но нам это легче, иначе так это, да, чтобы описать само это. А, и в принципе, то есть что получается, что как бы, да, в математике, да, берется задача, в задаче берется какой-то пример, там один продал что-то, или там движение этих объектов и так далее, да. Но на самом деле за этим примером мы учим логику, правильно? Так это в математике, нет? Мы решили задачи, нашли какую-то идею, да? Нашли какое-то решение. Само по себе форма задачи не была так важна нам, да? То есть кто там это продавец или покупатель, как там приводят, да? Важна логика, которая это, да? В этом смысле то же самое знание в Талмуде. Знание в Талмуде, иной раз мы разбираем различные вопросы, казалось бы, непонятно. Там говорится, это одно из вещей, что люди, как, почему люди к этому относятся. Ну да, там рассказывают, что рассказывается. Рассказываются про разные законы, когда там Шма Исраэль читать. Или как там, если одна корова забодала другую корову, сколько надо заплатить. Ну, настолько это важно, может быть, это интересно, может быть, нет. Ну что там в конце концов, что за знание есть? Нет, это не так. Точно так же, как в математике. Мы даем задачу, да, там про продавца и покупателя, и он там столько и столько. И мне же не интересен этот продавец и этот покупатель, правильно? Что мне интересно, тот логический принцип, который я этого выучил. То же самое здесь. Когда мы рассматриваем какой-то закон, какую-то деталь, да, здесь и сам закон, и сама форма, сам закон тоже нам очень важен, но кроме этого мы учим отсюда некоторую логическую схему, которая стоит за этим, да, сколько он должен, почему должен, какой, да, и так далее, правильно? Теперь, эта логическая схема, это в принципе некоторое внутреннее знание, которое, да, мы разбираем и понимаем, только разница, что в математике эта логическая схема, она упрощенная, потому что объекты, которые они берут во внимание, они дают как модели, берут там A, B, C и так далее. А в Талмуде рассматривается каждый раз ситуация реальная. рассматривается реальная ситуация, реальный человек, реальное это берется. И тогда на него можно задать миллионы вопросов. А если произойдет так? А если будет так? А если будет так? Как это в реальной ситуации? И, так, и Талмуд занимается этим, дает на все ответ. На все вопросы, науки такого нету, да? И потом логическая схема, которая находится после этого, это удивительная вещь, да, то, что человек, он учит, и после этого вдруг нашел какую-то, да, понял то, о чем говорит Талмуд, он, в принципе, понял, открыл для себя в своем сознании некоторую логику, некоторую идею удивительную, которая стоит за некоторым примером, который представляет из себя разрешение того или другого закона. Да? Это одна из проблем. Тебе приходят и спрашивают, что там будет записано, что там, какие-то законы рассматриваются. Мне не интересны эти законы, вам интересно, так учите. Мне не интересно, это правильно. Евреи это интересно. Сам закон очень важен, как его выполнять и как сделать решение. Но кроме этого, когда изучают Талмуд, когда изучают эти законы, изучают, как бык забодал эту корову, или почему, и сколько, и так далее, когда начинают входить в разные детали, спрашивают, почему, да, что бык сделал, почему, так и так, начинают разбирать разные детали, вдруг создается некоторая логическая конструкция в сознании человека, нечто, что стоит за этим рассказом. И вот это вот познание, вдруг открываются разные идеи очень удивительные, да, и это ужасно захватывает человека. Да? То есть вдруг он обнаружен, всем не учит про корову, а учит всем другую вещь. Только корова, бык, и там, который забодал, это некоторая модель, на которую мы хотим понять знания. Понятно, да? Это очень многие люди, они очень, действительно, это их очень сильно впечатляет, когда делают первое знакомство с Талмудом, и они вдруг обнаруживают способ учебы, да, это удивительно захватывает. То есть сам по себе изучение Талмуда, это очень удивительно захватывающая вещь. То есть мы здесь, да? Мы не просто учим законы, хотя это само по себе важно, мы также учимся правильно мыслить. Мы строим некоторое мировоззрение внутри человека. Теперь с этим мировоззрением, то есть после того, что он прошел, как надо обсуждать самые разные ситуации, которые рассмотрены в Талмуде, он с этим же подходом смотрит на мир. Да? Он учится смотреть на мир глубже. Видеть логику, которая стоит за разными событиями и так далее. Это, да, одна из известных вещей. Мой учитель, это, да, он был учитель Брескирова, да, Брескирова, как мы еще поговорим на эту тему. Так он, у них там это, да, его отец был Рабнахман, Рабхайм Брескир, да, у него особый метод, такой очень глубокий взгляд на вещи, да, на пельпуль, да, не совсем пельпуль, да, очень глубокий взгляд, что-то удивительное, изучать вот этот вот метод, типа этого метода, это просто открывает, раскрываешь, целый мир раскрывается. Ну, что интересно, у них там были так, что их не ученики, да, ученики этого Рафаэля, близких, да, рассказывают про него, они ходили по улице, да, после того, что они учились целый день, ходили по улице и делали, тренировались, как бы, да, делали различные, да, как бы применяли этот метод исследования, который обучал их учитель, да, и на самые разные вещи. Вот он видит, идет по дороге, видит там какой-то магазин, какая-то вывеска. Он начинает из этого делать разные, искать разные намеки. Она так, повернута так, и записана так, что это означает, к чему это может привести, и так далее, и так далее. То есть начинает, да, видит самые, да, видит...
Давар, метод, давар.
Уметь учить вещь на глубину. То есть ты видишь только поверхность, а нужно уметь понять... Внутри, да, внутренний смысл вещей. Так это Талмуд дает такую возможность, он так и обучает. То, что метод этого Брескирова был особенно такой очень интересный, непростой, да? Так это люди учились, они могли идти по улице и делать разные заявления, потому что они видят то, что это, да, делают. То есть тренировались таким образом. Понятно, да, такой подход, более глубокий подход к тому, чтобы рассматривать мир. Получается, что так, в принципе, это воспитывает человека тоже. Это действительно удивительная вещь. То есть, как бы, человек, который изучает Талмуд, это не просто, что он получает информацию, да, он не просто получает информацию, а он как бы формирует свое мировоззрение, формирует свой способ мышления. То есть, Талмуд, он становится как бы частью его, да, частью его сути. Талмуд как бы входит внутрь него, становится его это, да, его частью. Это как бы идея, да, что Тора, то есть то, что Творец дал человеку, как мы говорим, да, оно становится частью его сути. И это, в принципе, идея изучения Талмуда, ну, в большой мере, да? Понятная идея. И это то, что мы говорим, что на самом деле за рассказами Талмуда, за разными примерами, за разными законами, это, да, то там стоит удивительная глубина. Это, как мы сказали, вот той форме, которую мы сказали. Но на самом деле больше, чем это, значительно больше, чем это. То, что мы говорим, что Талмуд, он говорит о законах Торы, это одна сторона. Да, то есть есть как бы открытая сторона Торы и скрытая сторона Торы. Да? Мы-то сказали, что Тора занимается, устно Тора занимается, это знание, которое в принципе охватывает все знание в мире. Ну где здесь? Даже после всех этих логических конструкций, которые мы поняли, ладно, ну где же это, да? На самом деле, как бы Тора разделяется на открытое и скрытое, да? А сам по себе Талмуд в простом смысле занимается открытым знанием Тора. То есть в основном вопросами законов, так это видно, во всяком случае, на первый взгляд, да, вопросами законов, которые человек должен, и, да, еврей должен исполнять, и тогда он их изучает. Это правильное изучение самих законов, в конце концов, приводит его к пониманию более глубоких вещей, идей, логики, и тогда, в принципе, расширяет его мировоззрение. Это один разговор. Но кроме этого, Талмуд вмещает в себя также другие, есть там разные гадоты, разные, тогда он вмещает в себя другое знание тоже, знание скрытое. Кроме этого, есть еще книги по устной Торе, не Талмуд, а там, что это, в принципе, связано с Талмудом, разными дрошим и так далее, да, которые рассматривают с различных, ну, назовем это философскими, мировоззренческих или моральных сторон мира, что это тоже устная Тора, да. В принципе, тоже связано с Талмудом, но не будем доходить, как это пришло. Я уже не говорю о том, что есть скрытая Тора, да, что это там мистика еврейская, что это тоже часть устной Торы, еще более глубокая, что она, в принципе, напрямую занимается идеей построения мироздания во всех его проявлениях. Да, и тогда, в принципе, ничто, никакое знание в мире не выходит за пределы этого. То есть нет ничего в мире, никакого знания, которое бы не было рассмотрено в более глубокой форме именно вот в еврейском знании. Да? То есть если взять всю устную Тору, то в принципе она охватывает всякое знание. Вопрос, как это там записано, это другой разговор. И мы это видим в жизни интересно. Мой учитель, скажем, он никогда не учится, он, да, как там евреи учатся? Евреи учатся 3 года. Он идет учиться, да, в Хейдер, правильно? 3 года начинает учить Тору, его надо обучать, начать обучать Тору, алибет и так далее, и начинает учить где-то в 3 года, да? 3 года, 4 года, ну, не принципиально. И, да, 4 года, 5, и так далее, начинает учить, ну, потом, значит, там, это школа у него начинается, он Хейдер, да? Там они учат первое время, также учат какие-то знания из общие знания, да, там, скажем, математики что-то немножко, там, еще какого-то там, всем немножко, минимально, да, совсем. И это где-то до 13 лет, да, а потом уже полностью прекращает, только занимается изучением Торы, устной и письменной Торы. Изучение Торы у них продолжает, когда это, ну, ребенок, то, скажем, ну, скажем, 3, 4, 5, 6 лет, допустим, там где-то, как они начинаются, с 8 утра до где-то до часа, да, ну, там разные, вначале, конечно, игры, и там разные все это учения и так далее. А чуть попозже уже, да, 7-8, да, уже занятия, когда там эти, уже, уже учат до 4, с 7 утра до 4, а потом после этого есть еще занятия дополнительные, до 6, а потом есть вечером еще, в принципе, целый день, ребенок 7 лет, как где это так, да, 8-9 лет, учится целый день с утра до вечера. Да, так это получается. А потом, когда идут учиться в Ешиву после 13 лет, там вообще уже не изучают разные эти вот общие науки, да, а изучают только Тору, только это религиозные эти предметы. И от них требуется много сил. То, как они занимаются, нет ничего подобного в мире, не в институтах. Знаете, как мы все там учились? Ну, да, поучился немножко там и пошел на дискотеку, правильно? Да, ну, это раз в месяц учился, или не знаю, когда там садиться за книжкой, в конце концов, да? Ну, если немножко потяжелее, там, технион здесь, скажем, у него требования более высокие. Но тоже, в конце концов, любой ученик в ешиве. То есть после 13 лет, как они занимаются, он занимается столько часов, как минимум 12 часов в сутки. Сидит и занимается с очень сильным напряжением, потому что знание, ну, само по себе очень трудно. Чтобы понять, что это значит, надо много прилагать усилий, не так просто, да? Mm-hmm. Так человек, который прошел такую школу, да, и он получил, даже да, он был, он учил Талмуд, а Талмуд, как мы сказали, входит внутрь человека и формирует его сознание, он начинает смотреть на мир совсем по-другому, да, после всего этого. И такому человеку очень легко потом схватить любое знание. Люди, которые могут учиться, человек, который с детства учился очень много, сложная вещь, потому что Талмуд очень сложная вещь, сложнейшие, с различными логические структуры, те логические структуры, которые осматриваются в Талмуде, как мы сказали, в науке даже не приводятся, они намного, намного более упрощенные, логические схемы, которые в конце концов строятся. Нет такого ни в какой науке, ни что-то близкого. Есть в очень-очень трудных областях, там где-то что-то приближается, может быть, немножко, да? Но в основном нету, да?
Талмуд многогранный. На одной странице может начаться со спора, кто кому должен, и тут же приводятся там звезды там и так далее.
Да, это ясно, да, и много еще этих разных вещей, да? И они сидели, да, и вот человек, который проучился в Ешиве таким образом, да, человек, который проучился в Ешиве таким образом, так он получает инструмент очень сильный. После этого любое знание он может схватить, да, в кратчайшие сроки. Это очень удивительная вещь, которая, да, иной раз люди извне обнаруживают у людей тех, которые, да, которые учились. То есть навыки, которые, навыки учебы, способ восприятия, да, понимание разных вещей. И несмотря на то, что они не учили все другие предметы, не учили, но они могут преуспеть в любой области. Это удивительная вещь. Мы учили, например, никогда не учился ни в школах, ни в этих, да, ни вообще ничего, да? Только учил там его всю жизнь. Я знаю, сколько было, да, он был очень мудрый человек. И, да, например, у меня был один знакомый, там был врач, доктор, там делал исследования где-то в области, ну, да, в области рака и так далее, делал там какие-то... Так все его исследования проходили через моего учителя. Проходил. Тот ему давал советы, как это так и что надо. А откуда мог знать, что он учил все эти вещи? Ну, во-первых, учил, там где-то тоже это приводится.
Да,
полно медицины, всего, что хочешь.
Да,
да. Но он знал любую вещь, мог это, мог к нему прийти любой человек, посоветоваться по самым разным сложнейшим вопросам из, да, современного знания. Он мог сказать ему, что да, что нет, да? Мы также приводили пример сегодня, что стали религиозные евреи, стали многие идти, хотят идти на работу, а им вдруг сказали, да, они всегда сидят и чего-то учатся, он не знает, у него нет специальности, нет ничего, он же не учился, даже багрут он еще, как это, да? Аттестат о зрелости он не делал, он даже 8-летний, ну, 7-летнюю школу, наверное, это кончил, не знаю, сколько там это они учили.
Английского нет.
До 13 лет. Ничего нету, так как это, да? А как же он будет работать? Сейчас уходит на работу, кем он будет работать? Ну, не пойдет там что-то подметать и так далее. А что он будет работать? Да. Так что устроили сейчас вот это хай-тек, шмай-тек, как называется это, да? Высокие технологии. Высокие технологии. Так что? Открыли разные курсы. Тот, который хочет работать, он там несколько месяцев, и он уже специалист. И это я не раз слышал по радио этих, удивляются. Как так? Удивительно, вот эти вот, они, наверное, очень такие способные, наверное, там что-то в Ешиве, наверное, слишком так это, да? Но они очень быстро схватывают, так это те, кто предприниматели, когда поняли эту вещь.
Было много заводов.
Открыли сейчас многие заводы именно для тех, чтобы брать вот таких вот, которые это, да? Он говорит, он был, во-первых, они очень дисциплинированы, это одно, очень порядочные люди, никогда никого не обманывают, никогда и очень удобные, вот, знаешь, да, с другой стороны, быстро схватывают. И сразу же, да, он через некоторое время уже специалист, не удивляется, как это может быть. Так сейчас уже на этом целое предприятие стоит, они хотят других принять, хотят именно их. А он ничего не учил, не прошел ни в школе, ни физику, ни химию, ничего, ничего, мы ему дадим это, да? Не только это Бухрейшиво, значит, этих ребят, да, которые учатся в себе, а их жен тоже, жены, здесь на жены, на женщинах, которые построили, что они тоже, да, быстро схватывают и так далее. Сама по себе удивительная вещь. Но это почему? Потому что, в принципе, вот это вот изучение Талмуда, оно формирует человека, оно строит его логическую схему, назовем так, его логическое восприятие, его мировоззрение, сделает его правильно. Без этого, да, понятно, более-менее. Теперь, в любом случае, дальше мы хотим посмотреть. Значит, это мы говорим Талмуд, да, Талмуд. А с другой стороны, как ты спрашиваешь, здесь же вокруг это, да, когда Талмуд был записан? Ну, где-то 1700 лет тому назад, да? 1600, да? Был записан только, Мишна была чуть раньше, да? Мишна и Талмуд, да, они только были записаны в то время. Теперь ее изучали и, значит, должны были объяснять дальше. Ясно, что когда это было записано, мы сказали, что знание упало значительно. Но знание это, да почему? Потому что сейчас Талмуд, он как бы стал, до этого был устный, который сейчас он стал письменный. Теперь надо объяснять Талмуд. Надо, чтобы кто-то объяснял, да как это читать, а как это понять. Устное, теперь должно быть устно. То есть получается, что сейчас Талмуд стал письменный Торой, он как бы, да, он установлен. Теперь его надо понять. Да, и на это есть обратно объяснение, эти объяснения передавались устно. Но потом их тоже стали записывать в какой-то момент, да? И это значит то, что мы видим здесь, да? Как мы сказали? Да, это мы сказали, что это такое? Это Мишна, это Талмуд, правильно? Здесь, с внутренней стороны листа, это комментарий Раши, то, что мы говорили как-то, да? Комментарий Раши, что смысл его это объяснить, как правильно читать то, что это. То есть, как, ну, направление рассуждений, направление мысли, да, понятия, непонятные понятия, тогда объяснить это. Он в своих комментариях вводит также очень глубокие идеи, но это как бы... Кроме этого, а основная его цель, как бы дать человеку возможность научить, прочитать и понять, если там недостает каких-то понятий для понимания этого, так он их дает, объясняет, да? Это схема, так это понятно, да? С внешней стороны, что это такое, да? С внешней стороны это Тосфот, значит, Раши, в принципе, был где? 900 лет тому назад, 900 лет тому назад был записан, да? Тосфот это были, в общем-то, да, внуки Раши, внуки, да, 600 лет тому назад, да, внуки Раши, что это, они тоже дают комментарии, но комментарии построят по-другому совсем, то есть они, значит, так, что если запишут, что в Талмуде какой-то разбирается какой-то вопрос, они поднимают тот же самый, да, противоречие на него с какого-то другого места в Талмуде, Талмуд он огромный, да, таких 20 книг есть, да, как минимум. Поднимает вопрос какой-то из другого места. Может быть, возникнут противоречия между разными сторонами. Надо их объяснить. Так они на каждое место Талмуде приводят все противоречия, которые есть, которые могут быть, которые могут задать вопросы, и разбирают, объясняют их, почему это не противоречие, почему так. Понятно, да? Так далее. Здесь есть со стороны еще. Ну, здесь записано еще какая-то это, да, комментарий Рабейну Нисим Гоша, он был, в принципе, еще до Раши, еще это из Гаоним, которые были еще больше, чем тысячи лет тому назад, где-то около тысячи лет тому назад, да, так далее. Это значит, как бы того, это, есть еще другие много комментариев на этот лист Талмуда, который здесь не приведен, потому что невозможно все это вместить на одном листе, поэтому есть отдельные книги. Ну, кроме этого, потом, да, на это есть, да, ну, возьмем как бы одно из направлений. Да.
Рош Рив,
ну сейчас посмотрим. Да, в какой-то момент пришло, значит, это было так, это объяснение, которое есть. Да, но теперь все это очень сложно, как бы, да, мы же говорим, Мишна вначале была записана как свод законов. Теперь еврей хочет получить свод законов, да, изучает там, ну, прежде всего, для того, чтобы знать, как себя вести, кроме всей той другой информации, о которой мы говорим, да. Он хочет знать, как себя вести. Но для того у него возникает некоторый вопрос. А чтобы как себя вести в такой-то ситуации, он должен вывести это из Талмуда, правильно? Но Талмуд это очень сложно, надо его читать долго, много там рассуждений и так далее. Раньше люди были другого склада, так они с этим разбирались, но последующих поколений это было трудно. И тогда приходит, да, кто это, Рош, Рабейну Ашер, и пишет книгу, да, в принципе нет, сначала пришел Риф, да, Рабейну Эльфас, да, Риф. Что он написал, составил, как бы сделал укороченный Талмуд, как бы, книгу законов. То есть он написал сам Талмуд, сам, да, то, но как бы переписал его, но сократил все эти обсуждения и только написал итоговую вещь, да, итоговый момент, так что выводы. Получилось такой как бы сокращенный Талмуд, но в принципе, да, там, где есть разные детали, разные законы, потому что каждый человек, которым, да, он может посмотреть и так далее. Значит, в принципе, Риф был во время Раши приблизительно, в то же время, тоже где-то 900 лет тому назад. Мы как бы говорим о двух направлениях в устной Торе, направлении законов, то есть как это, да, или в направлении логического понимания. Ну, есть два, в принципе, два направления, которые шли параллельно, да, и есть книги в этом направлении, есть книги в этом направлении. Но, в всяком случае, я показываю хотя бы одно направление. Так это, да, так это здесь, сзади записано, это значит переписано весь этот, да, весь это, как бы, все, что написано в Талмуде, это Риф, да? На него, естественно, есть другие объяснения, в данном случае, да, это Брохос мы говорим. А, что не здесь.
А, видно здесь все равно, да? Это Рабейну. Да, Риф, да, Рабейну Эльфос. И на него есть объяснение, в данном случае это Рабейну Йоэна. Да, тоже на объяснение на него, которое это, так разбирает детали, то, что он разбирает, на него разбираются разные детали. На него есть еще комментарии и так далее, да? Потом пришел Рош. Рош, это значит, Рабейну Ашер был где-то лет 700 тому назад, да? И он как бы переписал еще раз, взял за основу эту книгу Рифа, то есть эту книгу закона, назовем так, да? Основанную на Талмуде. Ее как бы снова переписал, но добавил все, что было до этого времени. Подытожил это, да, все, что Тосфот рассматривал, еще дополнительные вопросы. Раши рассматривал и так далее. И получилась другая книга, книга здесь тоже она приводится. Да, Рабейну Ашер, Рош, да, он тоже здесь приводит маленькими буквами немножко, но и так далее. На него есть тоже комментарии, да, понятно. Потом у Рош, да, был сын его, да, сын, который взял за основу книгу своего отца Рош и написал, и изменил форму, да, то есть он как бы передал, изменил порядок. Если до этого все это шло по порядку Талмуда, только теперь, значит, законы по порядку Талмуда, как это идет, да? Он тогда привел, он создал другой порядок, чтобы было легче рассматривать эти законы. Каждый хочет найти, потому что все время идется облегчение, как бы, да, чтобы людям было легче. То есть вся информация, она как бы передает, есть что-то записывается, а что-то передается устно. Это тоже уже трудно запомнить. Так снова что-то записывается, передается устно. Чтобы всегда дать возможность следующему поколению не отойти от Торы, а быть связанным с ней. Потому что уже то, что было до этого, уже трудно воспринимается для них. Так каждый раз, здесь видим, каждое поколение еврейских мудрецов оставляет после себя соответствующие книги, которые уже разжевывают следующему поколению, чтобы следующее поколение тоже могло понять. То, что становятся, эти книги становятся для следующего поколения, они уже для них становятся очень важными книгами. И через некоторое время их тоже сложно понять. И тогда нужно другие книги в следующем поколении, чтобы разжевать эти книги, которые предыдущие. Да, и так это мы идем по этой цепочке. И вот он написал книгу, которая является, называется Тур, четыре...
Арбатури,
да, четыре, не знаю как это, да, ряда.
Четыре столба,
так называется, не знаю, да. Что тоже это, да, значит, это он написал эту книгу, да, Тур, тоже таких книг, я не знаю сколько.
16.
Не, смотря какой же шрифт. Дальше это около 6-8, mm-hmm. да? Написал книгу тоже этих законов. То есть он что он взял? Взял за основу книгу Рош, взял за основу книгу Рифа, который взял за основу тому, да? Но переделал порядок и поставил так, чтобы легче было найти законы разные, классифицировал это. И написал книгу Тур. Добавил также и то, что было к его времени, еще разные детали, которые рассматривались еврейскими мудрецами. Записал и так далее. Пришел где-то 500 лет тому назад Рав Йосеф Каро. Да? И он написал на этот тур комментарий. Да, почему? Что это значит за... Это книга тур, что он? Он написал то, что было, как бы, итоги, потому что получился список законов в каком-то смысле с некоторыми объяснениями. Приходит он сейчас и объясняет каждое высказывание его, где он это взял, где в Талмуде это записано, какие детали и так далее. Очень длинный комментарий здесь записан. Это, да, Бейт Йосеф. Да, вот здесь это, Бейт Йосеф, да, с внутренней стороны. Также здесь еще комментарий, бах, есть еще разные комментарии, которые здесь не записаны. Ну, вот как бы основные я привожу, да? Понятно, да?
Йосеф Каро, это был тесть Аризара, да?
Не знаю. То в любом случае, да, это понятная идея, да? Приходит он нам и объясняет это, да? Рабби Йосеф Каро, он подробно разбирает, где и что, откуда Тур взял то, что он записал. Как бы Тур записал кратце, да, назовем так, да? Ну, в этом же порядке. Потом Рабби Йосеф Каро написал другую книгу, да? То есть подытожил весь свой комментарий и записал книгу, которая называется «Шулхан Арух», да? Что здесь...
А как называется его комментарий на работу?
Бейт Йосеф.
Бейт Йосеф?
Да. И так он приводит Шулхан Арух. Там он пишет Шулхан Арух. Шулхан Арух
Это значит, он как бы подытожил свою книгу, которая рассматривала очень подробно книгу Тура, да? Баля Тури,
да? Он дал как бы расширенный комментарий на
Баля. Сначала дал, да, сначала сделал расширенный комментарий на Баля Тури, а потом написал, подытожил это по пунктам и так далее, сделал по пунктам только выводы, только самые короткие, да, высказывания, получился Шулхан Арух. То, что потом и весь еврейский народ это принял, да, как основу для закона. То есть мы здесь говорим как бы о схеме построения закона, еврейского закона, да, что это очень сложная вещь, непростая сама по себе. И вот, в принципе, Шулхан Арух, да, вот здесь в середине, да. И на него, на самом деле, это он сам по себе относил, да, был к одному направлению, направлению Сфарад, да, сам Сфаради был это, да, Бет-Йосеф. А был другой еврей среди Вашкина с Германии, который тоже хотел написать Шулхан Арух. Который тоже хотел написать Шулхан Арух, тоже, потому что подошло время тогда, по поколениям, надо было написать такую книжку подробную, но только и то подытожить, да, только это, да, конспект такой законов. Но когда он услышал, что тот уже пишет, так он это не писал. Но потом, когда тот написал, он сделал свои помечания, которые соответствуют обычаям места, где он живет, то есть Ашкеназ. И эти поправки вошли внутрь текста, в каждом месте, где он как бы, да, считает, чтобы немножко по-другому и спорить с ним. Так значит, эти поправки вошли внутрь, и вместе это получило название Шулхан Арух. Это Рамо. Да, он вел это, да? Понятно, это Шулхан Арух. На него есть, естественно, множество комментариев других. Это Шах, Витаз, в данном случае это Маген Авраам и Таз, да? И так далее, что это, да? И после всех этих, да, естественно, есть Мишна Брура. Не принципиально, кто да, кто нет, ну это уже вопрос направления. Да, потом написано Мишна Брура. Нет, Мишна Брура не взял. Мишна Брура это было записано уже когда?
1970,
ну, где-то около 100 лет тому назад. Меньше, чем 100 лет, 80 лет назад.
17-й. Он его писал 20 лет, по-моему.
Около 100 лет, да?
Саму книгу он записал, да. По Пасхам лет 20.
Да. И вот эта книжка другая, что это уже наше время было, относительно наше время, да, 100 лет назад. Кроме этого, промежутки было записано еще много книг. Хайодом, и там Китсур Шулхан Арух, и еще много, да? А он, значит, записал это, значит, тоже это Шулхан Арух, тоже, в принципе, записан Шулхан Арух, а на него комментарий Мишны Бруры. Тоже удивительный комментарий это, да, и то, что мы сегодня, когда хотим практически что-то делать, смотрим эту книжку и уже учим из нее, да? Она нам как бы это...
Ну это уже конец разъяснения.
Да, и это еще не конец тоже, не конец. Сегодня записано еще много книг, которые уже объясняют, основываются на Мишне Брура. Нет, Китсур Шулхан Арух был до этого. А, ну, есть другие книги, которые сегодня, да, основываются на этом, да? Поэтому, да? Понятно. Кроме этого, была книга Рамбам, если вы знаете. Да, да, тоже 6 таких книг. Да, Рамбо, мы упустили, он был где-то 800 лет тому назад, да, 800-900 тоже, да, во время это еще в начале, когда Решаним называется, просто Решаним. И тогда он написал книгу «Свод законов», тоже «Свод законов», приблизительно как Риф, но по-другому. Он написал очень удивительную вещь, да, он как бы, во-первых, он построил сразу свой порядок, да, другой, да, одно. А с другой стороны, он не по порядку Талмуда, а по порядку тематик, да. Причем он там не приводит обсуждения, а приводит, как бы, он объясняет как бы сначала каждую эту, то есть дает как бы логическую схему, как учебник такой, очень интересная схема сама по себе, да? До этого Риф как бы он приводил только, да, что он приводил только эти, как бы идет по порядку Талмуда, но он приводит какой-то закон один, другой, как он встречается в Талмуде, да? А тут, значит, делает видение и так далее, и приводит всю логическую схему закона. Удивительная вещь, с одной стороны. С другой стороны, чем эта книга интересна, что он в ней описывает законы всех 613 заповедей Торы, и все детали, которые связаны с ними, что в других книгах приводится только то, что касается нашего времени, а то, что не касается нашего времени, записано в очень короченной форме, если записано, да? Понятно. Рамбам. Естественно, все последующие, то, что я привел, и Рош, и Тур, и так далее, все они приводят Рамбам, и это тоже в основе их записи, да? Это как бы другое направление, я просто это сразу не сказал, и так далее. То получается, это как бы, да, это как бы схема, Да, схема вот эта, устный Тора, то, что сегодня. Это как бы одно направление, направление закона. Кроме этого, есть Мидрашим, есть, да, философское, назовем так, направление, да, знание Тора. Есть особые книги по этому, не совсем философское, но мировоззренческое, да, назовем это так. Моральная сторона и скрытая сторона Торы. Также есть книги, множество книг, и тех, и других, да, и тот, кто, значит, начинает этим изучать, он, в принципе, охватывает очень большой, да, очень, да, в принципе, огромный такой ракурс знания, да, что-то удивительное. Тот, кто один раз столкнулся с этим, он видит, что, в принципе, нет вопроса в мире, который не рассматривался бы в Талмуде и не давал на него правильное объяснение. Что-то удивительное, да. Некоторые вещи мы приводили, да. Я не хочу прямо это, нужно взять какой-то пример рассмотреть, но мы так или иначе мы это делаем, ну, разные раньше это делали, когда учили, без радости в будущем начнем разбирать темы, какие-то, да, так будем это рассматривать, так что это можно посмотреть в разных уроках, и это можно проверить. Да. Хорошо, но, в принципе, а учеба, как происходит учеба? Теперь, да, человек учит устный Тору, как он учит? Он начинает с Мишны, то, что первое было записано, потом, значит, смотрит в Талмуде, в Гморе, да, в Талмуде. Как это объясняет, он это объясняет Мишну. Смотрит комментарии Раши, комментарии Тосфот, Рош, Риф, Рамбам и так далее. Он, в принципе, проходит по всей этой цепочке. Потому что для того, чтобы мне понять то, что было написано там, да? А то, что было написано там, надо правильно понять. Правильно? То, что было написано в Мишне. Гмара, Талмуд занимается объяснением того. Да, он объяснил для поколения, которое было после Мишны. Правильно? А Рамбам и Риф объяснили для поколения, которое было после Талмуда. Да. А потом был Рош и так далее, объяснил для поколения, которое было после них и так далее. Так мне для того, чтобы дойти и начать понимать, что там написано, должен пройти все эти книги. Для того я беру какой-то вопрос, рассматриваю какой-то вопрос, смотрю его в Мишне. Тогда я по этому вопросу рассматриваю всю цепочку книг до нашего времени. Потому что в каждом поколении еврейские мудрецы оставляли книги, которые объясняют, да, предыдущие книги, то, что было записано в предыдущих книгах, для последующих поколений. И тогда, то есть, получается, мне живое знание приходит прямо от Мишны, прямо ко мне. Да, как бы, да, прям цепочка этого, да, понятная вещь. Доходим до, так что, значит, до, человек должен держать как бы в голове все это, да, всю эту, да, последовательность книг, высказываний и прочее. Так проходит процесс изучение и процесс исследования, он очень захватывающий, да, там обычно это построено, но я уже не раз, не, ну, будем как-нибудь разбирать, я только показал схему, как это записано, но это нужно много времени, чтобы взять и объяснить, и рассказать, как происходит обучение, как изучение, да, на самом деле процесс изучения это исследование, исследование значительно, да, значительно, как мы сказали, более глубокое, более тяжелое также, да, чем это принято в разных других знаниях, кстати, в науке и так далее. То есть, есть происходит исследование. Исследование. Что исследует? Как исследовать? Надо это просто взять, сесть и начать учить, тогда можно понять, что так трудно объяснить все это. В всяком случае, таким образом мы исследуем мир. Исследуем мир, да? И это то, что мы хотели сказать, что, в общем-то, да, знание всего мира, всего, что это в принципе Талмуд, да, это устная Тора. Устная Тора дает нам объяснение, охватывает нам все мироздание, да, все это со всех сторон. Теперь, может быть, тоже надо сказать последовательность как-то, но это, может быть, потом разберем. Последовательность эпох еврейских мудрецов.
Да, вот это вот я... Хорошо будет, как вот
это мы рассмотрим дальше.
Ну, как алгоритм, как схему такую.
Обязательно.
Начинаешь.
У вас же есть там точка, таблица. Вы показывали в прошлый раз.
Откуда же это вернется? На да. Какие.
Еще я хотел несколько вопросов. Да, это мы посмотрим. Если у нас это, да, следующее. Ну, как бы в продолжении. Теперь возникает вопрос другой. Да, мы в прошлый раз тоже говорили, что Авраам Авину обладал этим знанием. Правильно? Так мы говорили, что он, в принципе, был Адам Ришон, первый человек, который Адам. Он, в общем-то, получил это знание, потом передал дальше и так далее, да? В принципе, Авраам тоже имел и связь с этим, да? Были разные праведники тех времен, что тоже изучали это знание. Только знание было в другой форме, не было там письменной Торы, а было только устная Тора, да?
было только как бы само знание, то и то, что передавалось. Не это, да? В другой форме мы это говорили. Но здесь есть другая интересная идея. Так говорят про Авраама, что у него был дополнительно некоторый источник знания. Само по себе, да? Что значит дополнительно? Как-то немножко по-другому. Что он смог постигнуть Тору. То есть Тору, когда мы называем Тору, мы имеем в виду знание, все знание. То есть устная Тора и письменная Тора вместе. Это мы всегда называем Торой. Да? Не называем Торой только это письменное. Так он, значит, смог постигнуть это до Тору, то есть это знание, исследуя мир. Так сказано. Сказано Мидрашим. Да, сказано Мидрашим, что у него две почки его стали, ему рабаним обучали его Тору, что у него две почки. Имеется в виду, что он был крупный исследователь. Исследовал мир, смотрел мир, изучал мир. Да? Ну, в наше время не очень понятно людям, как может быть. Сегодня же люди такие большие специалисты в науке, а тогда они были вообще примитивны с этой точки зрения. Когда-то мы разбирали этот вопрос. Ну, в любом случае, может быть, тоже разберем. Получается, что он был очень большим исследованием, исследовал мир, и в результате он постиг то. Не совсем понятно, что здесь имеется в виду, да? Что хотели сказать здесь нам. А на самом деле, то, как мы сказали, что мы сказали, что Тора – это, в принципе, план мироздания. Да, так мы сказали. Поэтому, естественно, в принципе, должно было быть, как это, да, обоюдно, как это, соответствие между Торой и между миром. Да, обоюдно соответствие, как это на русском языке, да?
Прямопропорционально.
Гармония.
Прямопропорционально.
Прямопропорционально.
Соответствие между двумя. Если мы говорим, что Тора является планом мироздания, значит, в Торе должно быть все. То есть мы имеем в виду знания. Должно быть все, что написано, находится в мире. Мы пытались показать на разных уроках, да, что в Торе записано все тем или другим путем. Да? Мы это показывали. Но если так, то есть получается, что я могу изучать мир, изучая Тору. Так получается, да, если я знаю это, да, изучая Тору, я могу изучать мир. Но должен был быть и противоположный путь тоже. Изучая мир, можно прийти к выводу, к изучению, да, к постижению Торы. И это путь, который был Авраама, удивительно. Да? То есть, он, да, то есть, если соответствие, должно быть соответствие. То есть, мы сказали, если так, если действительно Тора включает в себя все знания о мироздании, да, то значит, изучая Тору, я должен понять мир, я могу понять мир. И наоборот, изучая мир, я могу понять, да, я могу понять то, что написано в Торе, да? А как это можно? Что значит, что написано в Торе? Например, в Торе написано, нужно одевать тфилин. Да, черные коробочки такие с разными там вещами, которые записаны между глаз, там, на руке и так далее, да? Или говорит Шма Исраэль, или еще какие-то вещи, законы. Где он может, изучая Тору, изучая мир, увидеть это, да? Законы Торы, да? Это удивительная вещь. Как можно к этому прийти? А это мы, в принципе, пытались как-то объяснить, что когда мы говорим о законах Торы, изучение законов Торы, что значит изучение законов Торы? Одевать тфилин. Да? Что такое тфилин такое? Это, да? Пример, да? Одевать тфилин. Это значит, да, такая коробочка, у меня несколько отделений, в каждом отделении записано на коже определенный текст Торы, и это ложится, значит, между глазами, и на это, да, и так еврей молится, да, или одевает цицит, талит, да, так он молится, так он должен ходить, в принципе. Он выполняет здесь некоторую очень важную заповедь, которая записана в Торе, да. Что это где-то нарисовано в мире, как это можно увидеть в мире? Ну что это такое? Что это за закон? В принципе, человек делает некоторые действия, выполняет заповедь. Что он делает? Это же записано в Торе, правильно? Если это записано в Торе, а мы же сказали, что Тора, в принципе, была дана, но она-то была дана еще до того, как она была, да, Тора была сама по себе, не говорим записана, была Тора еще до того, как был сотворен мир.
Творец смотрел, да? Тору и творил мир.
Как написано, Творец смотрел Тору и творил мир, как мы говорим. Не то, чтобы ему нужно было смотреть Тору, но идея в том, что как бы мир был построен по плану, что Тора является этим планом, да? Значит, до того, как был построен мир, была Тора. Что там было записано? Что надо делать тфилин? Что значит тфилин? Коробочки, которые делают из кожи коровы. Подожди, а корова была тогда?
Она была запланирована.
Она была запланирована, в смысле плана, да? Или там написано, что если корова забодает быка, или там, или бык забодает какой-то, да, то он же должен выплатить столько-то, должен выплатить столько-то, да? Кто кому что должен выплатить, какой ситуации? Подожди, еще не было коров, не было быков. О чем мы говорим? Да? Я могу задать более тяжелый вопрос. В Торе что рассказывается? Как пришел, как был Авраам, Адам. Было после Адама было целое поколение, да? Были несколько поколений до Ноха, был потоп, потом была Вавилонская башня, Авраам, Ицхак, Ишмаэль, вся история, Исав, Ицхак, да, вся история того, что произошло, в Египте, вошли в Египет, вышли в Египет, множество деталей, подожди, этого же всего и не было. До того, как был возник мир, правильно?
Да.
И может быть, если бы был возник мир, может быть, события происходили бы по-другому. Так как же ты говоришь, что Тора была уже записана заранее, значит, уже было ясно, как они себя поведут, значит, не было ни свободы выбора, тоже быть не может. То есть события не могли быть по-другому. И, да, понятно. А если были бы другие события, то как же, да? Как же может быть Тора запись этих событий? Да? Вопросы непростые. Но на самом деле, как мы сказали, что когда мы учим Тору, да, мы учим Талмуде, скажем, учим какой-то закон Торы, да, что мы сказали? Что в конце концов, да, мы изучаем какой-то пример, какой-то, как там сказано, бык забодал корову, да, там сколько кто должен платить и так далее. Но мы после изучения этого, да, когда мы изучим с разными деталями, с разных сторон, поднимаем разные вопросы там при обсуждении, очень много разных вопросов, самых неожиданных, да? И в конце концов приходим к некоторой логической схеме, которая должна была быть. Как задача по математике, да? Говорит, там был продавец, продал за столько-то, пришел, купил за столько-то и так далее. И, да, как там разные задачки, которые есть, да? Мы же учим не сам пример, а схема, которая идет за этим. И это знание, это Тора. А тот пример, который он есть, это всего лишь машаль, пример, форма, каким образом привести это знание в наш мир. Получается удивительная вещь, да? То есть сама идея, что бык забодал корову, это некоторый пример. То, что мы изучаем из этого закона, что там должно быть и так далее, мы учим некоторую логическую схему. И эта логическая схема, назовем это логической схемой, это не так просто назвать это таким образом, здесь глубже понимание, да? Мы получаем некоторое знание, и это знание является Торой. А не сам пример является Торой. Пример это только пример этой логики. Пример, один из примеров, можно было привести другой пример. Понятно, да, в каком-то смысле. Не совсем так просто, потому что закон Торы это закон Торы, да? Ну, то как бы в общем.
Понимание, которое остается в...
Понимание, которое остается из изучения. Тора это те события, которые были те, да, как бы некоторые, да... Закон, то, что говорит, возьми то, возьми это, положи, да? То есть вот те некоторые материальные действия, которые человек должен сделать в этом мире, это само по себе Тора? Или то знание, которое стоит за этим, это Тора? Понятно, да? То есть получается, что в принципе знание, которое находится в глубине понимания вот этих вот схем, про которые говорит нам Тора, это Тора на том уровне. Только когда она спускается в наш мир, она спускается в наш мир в виде быка и коровы, в виде тфилина, в виде там разных других вещей. Почему? Потому что наш мир, он орудует этими понятиями. Поэтому объясняется нам то внутреннее знание, которое есть в основе мироздания, оно нам выражается. Как его нам рассказать? У нас нет слов, чтобы его понять. Как рассказать? Рассказывается в этих примерах по-нашему. В том, как надо выполнить эту миссию. Человеческим языком. Как то, как другое, как третье. Да? То есть, получается, это знание. То есть, то, что мы видим, как бы внешнее проявление знания, это как бы пример, при помощи которого мы изучаем Тору. Тору имеется в виду внутреннее знание. Понятно, да? Теперь второй вопрос. А придет и скажет, хорошо, подожди. А если были бы события по-другому? То как бы Тора была бы записана? Если были бы события другие? Мы же Тора, это Тора, святой текст, правильно? Есть там буквы, последовательность букв определенная. И это мы сказали закон Тора, и это Тора, и это конст. Это как бы план мироздания, правильно? Но события так произошли, это события по-другому. Надо было написать другую последовательность букв или слов, и тогда совсем другая история. Правильно, да? На самом деле тоже непросто. Не так это, да? Это интересная вещь. На самом деле интересно, когда Моше получал Тору, то есть он видел перед собой, он получил Тору, письменную Тору получил, как бы письменно, то есть он ее записал, он видел перед собой, ее записал. На самом деле, во-первых, он ее получил без загласовок, мы говорили, да, понятно, в Торе не записаны разные гласовки, да, и нет разделения на предложения. Это что мы, как устная Тора, вы, да, значит, человек, который читает, он учит, как разделять на предложение. Да, то есть, если устная Тора, он то как разделять на предложение, правильно? Но она разделена только на слова. Когда, да, это принцип Торы, то, что мы видим, да? Откроем сегодня Тору, там только слова, нет разделения на предложение. И есть там глава, отделение глав, это да, да? А разделения на предложение нету, то есть нет знаков в разделении, да? То есть человек, должен, который читает, должен знать. Как он это знает, он устная Тора, да? Как правильно читать каждое слово, огласовка, это тоже устная, это мы говорили, да? Теперь, Моше Рабейну, когда получил Тору, он, в принципе, у него не было даже разделения на слов. Да? То есть он видел, он видел перед собой сплошную последовательность букв. Это Тора. Сплошную последовательность букв. Это Тора. Да? Он как бы видел, обратно видел, не имеется в виду глазами, потому что мы говорим про пророчество, но мы так говорим, потому что так, у нас нет других слов для этого. Да? И он как бы видел сплошную последовательность букв, не разделенную даже на слова. Но он слышал обратно в пророчестве, как бы, как надо читать, то есть с разделением на слова. И тогда он записал эту последовательность букв с разделением на слова. Да? Но в принципе Тора это просто вот та самая последовательность букв, которая записана. Да? Теперь мы эту последовательность букв разделяем на слова и получаем текст. Но это разделение слова тоже получил от Творца, естественно, да? И разделение на предложения были получены от Творца, но это уже устная Тора, да? Но он как бы сразу слышал разделение на слова и так их записал, тогда как он получал, да? Теперь, разделение на слова, когда это разделяется на слова, а потом на предложения, у нас перед нами есть текст, который описывает разные события, которые были, с одной стороны, да? Описывает разные законы, которые это записаны в Торе и так далее. Что было бы, если бы событие было бы по-другому? Тора бы не изменилась. Тора была бы та же самая Тора, потому что это та же самая Тора, это не, она не может меняться. Но было бы другое разделение на слова. Такое, которое соответствовало бы другим событиям.
Порядок букв можно...
Порядок букв остался бы тот же самый.
Разделение. Разделение на слова.
Понял?
Да. То есть ради, Тору, которую он видел перед собой, это была сплошная последовательность букв. Разделение на слова он слышал. Почему? Потому что ему было сказано в том разделении слова, которое имело место в его время. Ему рассказал, что все были события до него, правильно? Так ему рассказали все события, как они были, да? На языке ему понятном. То есть разделение на слова, да?
Порядок буквы нет.
Порядок, нет, разделение на слова был сказан ему как бы устно, назовем так, да? Это он видел, последовательный звук, а было ему сказано разделение на слова, то есть прочитать это. И так он прочитал текст, разные события, которые были и так далее. Но которые уже были события, уже произошли, так они ему были рассказаны, то есть ему, для ему была Тора разделена на слова в соответствии с событиями, которые были до него. Но если бы события были бы по-другому, все равно бы Тора была бы та же самая Тора, потому что Тора это последовательность букв. Только когда бы она ему была дана, она была бы разделена по-другому на слова. Да? Немножко удивительно.
Буквы были бы в другом месте.
Да, по-другому разделена на слова, ну, то же самое последовательность, разделена на слова, да? И тогда были бы другие рассказы. Я мог бы показать некоторые примеры этому, чтобы могли бы разделить по-другому, и тогда мы видим разную информацию, очень интересно. Это жаль, мне сейчас нет перед собой этого примера, да? Что есть такие примеры, что тогда мы делим по-другому, и тогда мы вдруг учим многие вещи, которые написаны в устной Торе, написаны в Торе не записаны. Там разные вещи, которые, да, очень...
Ну, похоже на коды в Торе.
Да, похоже на коды, что такое. А придет кто-то и спросит, подожди, ну это же невозможно. Ну, какие-то определенные моменты можно разделить на слова, немножко изменить, чуть-чуть. Но ведь это же ограниченность, есть слова, слова это слова, а я разделю по-другому, у меня будет просто такое, да? И будет непонятно, что я, у меня нет таких слов. Это правильно, но это только потому, что смысл слов, которые мы в них вкладываем, да, это тоже был нам дан в соответствии с нашим восприятием мира, в соответствии с той действительностью, которая есть перед нами, да, что в принципе и смысл слов мог бы быть... То есть смысл в его, не в его внутреннем смысле, а в его проявлении в нашем мире, он мог бы соответствовать тому миру, который произошел, тем событиям, которые произошли. То есть разделение на слова по-другому, и эти слова можно было бы понять в соответствии с тем событием. Но не будем входить в это, немножко непросто. Да? Во всяком случае, это идея. Да? Получается, что даже несмотря на то, что... Да, что как бы, да, что события могли быть такие, могли быть другие, да, могли быть другие. Тора, она одна Тора. Потому что, как мы сказали, важен ее как бы внутренний смысл. Внутренний смысл, это вот та самая последовательность букв, она несет в себе глубочайший внутренний смысл. И это ее проявление в нашем мире. Оно еще разделяется на слова, чтобы как-то, да, дать нам, рассказать нам о, на нашем языке, в рамках нашего мира, да. Но на самом деле не рассказы это Тора. Потому что рассказы могли бы быть и по-другому тоже. А то, что мы учим из них, это Тора. Это понятно, да? Та идея, которая стоит, это является Тора. Да? Ту мораль, которую мы из этого учим. Ту логическую схему, которую мы из этого учим. Да? Тот внутренний смысл в, по еврейской мистике, которую мы из этого учим, это является Торой. А то, что мы видим записано, или тот пример, который записан в Торе, это как бы пример для того, чтобы передать нам эту информацию. Поэтому, когда мы говорим о знании, то мы говорим о знании. Именно о том самом знании, о знании глубоком, знании внутреннем. Да, это знание Торы. Да. Да, я могу попытаться больше рассказать это глубже, но я не знаю. Времени нету. Но... Да.
Сефер Цира,
да. В принципе, когда мы говорим, например, ну, может быть, немножко, тфилин. Что человек тогда делает, когда одевает тфилин? Одевает тфилин. Ну так что? Для этого нужно, это мы говорим, Тора стоит в основе мироздания и пишет мне, возьми такие коробочки, поставь на голову, прям в этом вся суть мироздания. Да? Но мы же сказали, что это всего лишь сам тфилин, само, что есть, материальное вот это проявление. Это как бы некоторый пример на внутренний смысл этого, да? А какой внутренний смысл этого, да? Да? Мы говорили, как бы, что есть тот мир, в котором мы находимся, это мир природы, мир материальный, да? Здесь только... Причем он сам по себе не действительность, так мы это не раз говорили, да? Он сам по себе не действительность, его как такового нет. То есть возьмем этот тфилин, его как такового тоже нет. То есть кожа, внутри кожи, там это атомы, и атомы там, это пустота и так далее, как мы рассматривали, правильно? А что же здесь тфилин? Что это такое? Человек, это правильно, что если рассмотреть сам мир природы, его как бы нету, да? Но когда человек находился в этом мире, то есть он себя ощущал, он видит этот мир как реальность, правильно? И он прочитал Торе, что нужно одевать тфилин, и он это делает. Само это намерение, которое толкает его, оно находится на другом уровне, не на уровне природы, находится глубже. И когда этой природы нет, или вне этой природы, это намерение есть. И это намерение его, или это мысль его, да, она является в том мире понятием тфилина. Касается нашего мира, да, выполнение митцвы тфилин, да, понятная идея. То есть человек здесь одевает тфилин, да, он в его намерение, его мысль об этом, она находится как бы в другой действительности, находится в мире материальном, да. Там тфилин, вот эта вот идея его, это тфилин табушта, а здесь это его пример, проявление этой мысли, это так мы сказали, да, да, на самом деле. То самое намерение, у него есть свой корень в духовном мире, в духовных мирах, которые до этого, да, какие-то духовные силы, те или другие и так далее. Когда человек приходит и выполняет какое-то материальное действие, но с намерением духовности, он воздействует на всю духовную действительность. Если он берет кусок мяса и жарит его и кушает, он тоже сделал какое-то действие материальное, но это действие не выходит за пределы этого мира, потому что то, что им кушать это мясо, это тоже, да, смысл еды этого мяса, да, ну, просто потому что это вкусно, ему хочется покушать, он голодный, да, идея еды этого мяса, она находится тоже в рамках этого же несуществующего мира, как и само мясо. Так то, что он его съел, и то, что он его не съел, и то, что он его приготовил, в принципе, сделал действие только в этом мире, но больше ничего не сделал. Как нет этого мира, нет никакого действия, да? Но когда же человек выполняет митцу, заповедь Творца, он тоже делает какое-то материальное действие, правильно? Природное, там берет тфилин, одевает. Но намерение у него было, а это намерение, оно находится в другой действительности. И когда этого мира нет, намерение-то оно есть. И действие это, да, и проходит, и так далее, да? И в этом идея выполнения мицвот.
Да.
В этом идея. Можно было объяснить еще немножко глубже?
Я хочу услышать, когда вы говорили, что еще чуть-чуть насчет тфилина, что цель, вы когда-то объясняли, что цель в этом мире коровы, не давать молоко и там, мясо и так далее, а именно этот тфилин, я не помню, как вы это... Как вы это вывели?
Принести кого-то. Да, мы говорили о другой теме совсем. Если перейдем на эту тему, то мы не выйдем из нее, да? То есть мы говорили на тему чего? Тему смысла. А, мы тогда о гуманизме говорили, я не знаю о чем, да? Что для чего было создано? Мир для мицвот или мицвот для мира?
Да, да.
Творец дал заповедь, чтобы их было хорошо и удобно жить в этом мире. Или наоборот, он создал этот мир для того, чтобы можно было выполнять мицвот. Что первично, что вторично здесь, да? Uh-huh. Это как бы другая сторона, отдельно мы когда-то разбирали, может быть, еще надо будет, что когда-нибудь разбирали. Но мы хотим здесь посмотреть с другой стороны. Мы хотим сказать, что человек, выполняя мицву, закон Тора, он же делает обычное материальное действие. Так что здесь, да? И это записано в Торе. Да? И если это просто материальное действие, тем более, и это также записано в Торе, как материальное действие. Так о каком построении мироздания мы говорим? О каком внутреннем здании мы говорим? На самом деле есть принципиальная разница. Действие материальное с одним намерением или с другим намерением – это две разные действительности. Что намерение – это тоже действительность. Когда у человека намерение, что он голодный, хочет покушать, это источник этого намерения тоже находится в природе. Поэтому по этой причине он это пожарил это мясо и скушал. Так он находится в этом мире, и все, и как вне этого мира не остается памяти об этом. Да? Но если его намерение было выполнить желание Творца, то есть смысл совершенно другой. Не потом, то есть намерение выполнить мицву тфилина, сделать это материальное действие, да? Это намерение, нет ему причины в материальном мире. Не зачем, нет такой причины, почему я хочу одевать тфилин в мире природы. Оно выходит из рамок природы. Поэтому если природа аннулируется, как мы выйдем из этой природы, да? Форма тфилина, эти коробочки, они исчезнут. Но идея, она останется. Вот это вот идея намерения. Да? И так далее. Можно смотреть с другой стороны. Ну, у меня нет сил на это дело. Да? На сегодня мы... Да? Да?